Добрый вечер. Мы начинаем наш еженедельный бет-мидраш по главе Ноах. Сегодня одна тема, но тема большая. Тема называется «Развитие цивилизации от допотопного Хамаса до современного». Когда я в шаббат озвучил эту тему утром на Драше в Шахарит, я пошутил, что вот когда выпуски новостей, чтобы на них обратили внимание, чтобы их открыли, там пишут срочно, вот началось, там какие-то вот что-то, что произошло вот моментально, и надо отреагировать. Вот. Казалось бы, когда из года в год ты проходишь по одному и тому же циклу чтения Торы, то казалось бы, что может быть такого срочного? Тем не менее, тема, которую я вам предлагаю, она, мне кажется, действительно срочная. И, казалось бы, лежит, ну, настолько на поверхности, что, тем не менее, на протяжении предыдущих пару десятков лет, что я изучаю Тору, мне тоже в голову не приходило. Итак, да, всем как бы известно, я думаю, присутствующим, что именно в этой недельной главе, в главе Ноах, у нас дважды встречается слово «Хамас». И опять же, те, кто знакомы с Торой, понимают, что и не случайно, что название современной террористической организации радикального движения носит то же самое название, что и грех, за который на мир обрушился потоп. И, опять же, не случайно, что именно в этой главе Хамас упоминается. Значит, в этой главе фактически две главные истории, два главных греха. И эти два греха я бы обозначил как две крайности в развитии человечества. Первая крайность, за что пришел потоп, это погоня за удовлетворением индивидуальных страстей. Второе, за что была разрушена Вавилонская башня, то есть Бог разогнал людей, смешал языки, я бы сформулировал это как абсолютный коллективизм. Начнем с потопа. Значит, шестая глава Брешит, 11 стих говорит: «Ветешахат гарес лифней лагим, ветимала гарес хамас». Извратилась земля пред Богом, и наполнилась земля хамас. 13 стих, когда Бог объясняет Ноаху, он говорит, что «Кэц коль басар ба лефанай, ки мала гарец хамас». Значит, конец всякой плоти пришел предо мной, потому что наполнилась земля Хамасом. Значит, как понимать Хамас? Значит, процитирую комментарий из издания «Живая Тора», перевод Рава Каплана, его же собрание комментариев. Значит, на 11 стих он говорит, что шахат, то есть что земля развратила, раслилась, что сопутствующие значения упадок, распутство, растление, разрушение обычно используются, чтобы обозначить половую распущенность и идолопоклонство. Тут он ссылается на Раши. Значит, а Хамас, значит, он приводит так, опять же, собрав множество комментариев, что это слово также означает аморальность, насилие, подавление, жестокость, поругание, произвол. Значит, фактически тут говорится о трех основных грехах. Значит, им вменяется вину этому поколению, и то, что как бы значится под словом Хамас, это грабеж. Грабеж – это когда у человека что-то отбирают, то есть отбирают какое-то имущество, то есть фактически его нарушают его право на собственность. Это разврат и сексуальное насилие, понимается под этим же другое смысл этого же слова, и это фактически нарушение прав человека на семью. Вот. И убийство – это нарушение прав человека на его собственную жизнь. Значит, что подразумевается, в чем действительно был грех дальше? В Торе уже после потопа Бог проговаривает Ноаху и процитирую по другому изданию, это по изданию Рава Гирша, значит, это 6 глава, 5 стих. Значит, когда увидел Бог, что умножилось зло человека на земле, это еще начало этой главы, и все воображение мысли его сердца целый день только козлу. Извиняюсь, это не после всего, это еще до потом. Вот. Значит, очень интересный перевод Рава Гирша, потому что он комментирует. Стих на иврите звучит «Вэрэ ашэм ки раба ра гадам баарэц, коль ецар махшавот, либо рак ра коль аём». Значит, вот этот вот «коль ецар махшавот», «ецар» обычно переводится как влечение, дурное начало, яцерара в человеке. Махшавот – это, понятно, мысли. Да? Так вот, Рав Гирш делает потрясающе красивый поворот. Он говорит, что яцер – это воображение. И вот что он пишет в своем комментарии на Тору. К сожалению, этот термин часто переводят как влечение или импульс, как будто в человеке есть некое побуждение, заставляющее его совершать зло. Отсюда проистекает пессимистический взгляд на жизнь, заблуждение, что зло – это могучая сила, подчиняющая человека своей власти, которую он может избежать, только приняв известную систему веры. Так слово «Ецар» превратилось в оковы для всего человечества, хотя его значение не содержит ничего, даже отдаленно напоминающего в кавычках «жестокую силу зла». Начать с того, что корень слова «ецер» совершенно не связан с понятием насилия и принуждения, а означает придание формы, создание образа. Ецер – пассивный объект действия, не то, что формирует, а то, что сформировано. Взаимоотношение слов «ецер» и «йоцер», то есть «йоцер» – это создающий, аналогично отношению между сотворенным и творцом, работой и работником. Ецер подчинен Йоцер. Ваецер Амар Леецро, чтобы сказала изделие о сделавшем его. Это из Ишаяху он приводит. И из Ирмиягу. Кахомар Баята Йоцер. Как глина в руках гончара. Ецер Махшавот – это образ мыслей, создание мысленных форм воображения, рождаемое мыслью. Наша душа – это хошев. Основное значение корня хошав – думать, связывать, соединять, как в хошев гайфот. То есть другое значение слова хошев – это ткач, соткать эйфот коэна. Душа получает исходный материал и занимается тем, что преобразовывает его. Все потенции, добрые и злые, находятся во власти души. Она создает из них различные возможности, придает им формы, цурот. Таким образом, наши мысли образуют ецер, образ, сотканный нашей душой. Из получаемого душой сырья можно создать все, что угодно. Поэтому Бог дал нам образец, которому мы должны следовать. И пока мы следуем ему, все идет хорошо. Хошев, то есть ткач, должен иметь в своем распоряжении пряжу всех видов и любых цветов. Здесь нет лишнего, чего-то, без чего можно обойтись. Использование в нужное время, в нужном образом все необходимо, и все хорошо. Ецер, то есть идея, концепция предполагаемой цели, действительно побуждает нас к действию. Но ведь сам ецер – плод нашего творчества. Если мы создали хорошую идею, она побуждает нас к добру, если плохую – к злу. Значит, итого… Рав Хирш поднимает замечательный вопрос, что Ецар это не что-то активное в нас, а что-то пассивное по отношению к нашим мыслям. Вот. Мысли задает душа. Ецар, как Рав Хирш говорит, что это воображение. Он только как бы придает форму такой художественный рассказ для, например, для мыслей. Значит, и, соответственно, по Рав Хиршу получается, что когда Бог говорит, что Ецар Махшавот всего живого направлен только ко злу, это проговаривается перед потопом, что фактически мысли желания творить зло, нет мысли желаний направленных на что-то созидательное, и, соответственно, воображение уже как бы эти мысли обыгрывает и дает какие-то реальные направления для действия. Таким образом, как бы вот этот вот Ецар уже толкает к действию. Значит, теперь получается, что вся история потопа это то, что люди ищут только как может быть, ублажить себя, причинив другому вред. Соответственно, грех поколения потопа – это крайний индивидуализм. И когда там проговаривается история про Бней Элохим, которые входили к дочерям земным, то вот эти вот Бней Элохим есть разные понимание, кто такие эти Элохим. Есть понимание, что Бней Элохим это просто очень крупные, очень мощные там мужчины. Есть что Бней Элохим, что Элохим это в Танахе еще называется судьи. То есть судьи фактически это власть имущие. Соответственно, Бней Элохим – это такая золотая молодежь, получается. Есть понимание, что Бней Элохим – это ангелы, падшие ангелы. Соответственно, тоже имеющие силу по отношению к простым людям. В любом случае… Речь идет о получении чего-то за счет другого, за счет своей силы. То есть каждый думает только о себе и только о желании получить. Значит, теперь по поводу греха строителей Вавилонской башни. Значит, тут достаточно странно, потому что везде говорится, что, ну, то есть комментаторы говорят, ну, тут не указан, не проговорен грех вслух, да, и пытаются понять, что же это был за грех из штрихов того, что нам дает текст. Но на самом деле в словах Бога все достаточно понятно, и мы сейчас это увидим. Вайомер Ашем ген ам эхад усафа эхад лекулам. Значит, и везола везе гахилам ласот веата лоевор бегем коля шер изму ласот. Значит, и сказал Бог ген, значит, в данном случае ген это вот, амехат, народ один или един, высофай хат, и речь одна, лекулам. То есть еще как бы достаточно было сказать народ один и язык один, да? Здесь как бы идет усиление, лекулам, для всех. И взе гахилам ласот, и это они начали делать, то есть и это вот то есть, они начали строить, этим они начали заниматься. чем? Чуть-чуть раньше, в первом стихе, это мы говорим про Брешет, 11 глава, здесь идет некоторое повторение. Вайги коль гарец сафаахат ведварим ахадим. И была вся земля, то есть как бы все живые люди на земле, сафа эхат, речь одна, ведварим ахадим, и слова одни. Значит, итого получается вывод, что даже об одном и том же все говорят одними и теми же словами. То есть не позволяют себе и друг другу разные мнения об одном и том же, даже говоря фактически одно и то же, они не позволяют себе как бы рассмотреть еще какие-то другие грани. Даже если они все согласны, что они все в одном направлении. Более того, мы видим здесь еще одну, в их словах, видим еще одну проблему, что не просто у всех один нарратив. Все говорят одни и те же слова, одни и те же речи. Вот. А тут идет еще проговаривание того, что они борются с попытками индивидуализма, попытками самостоятельного осознания, самостоятельного мышления. Вот. Это в 4 стихе проговаривается. И сказали, давайте построим нам город и башню, и голова ее в небесах, и сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли. Значит, вот эта вот последняя фраза «пен нафоц альпней коль арес», чтобы мы, нафоц, не распространились по лицу всей земли. Да? То есть, как бы, это уже фактически проговаривается борьба с инакомыслием. Сейчас прочту цитату из вот такого замечательного издания «Мудрость тысячелетий. Власть над людьми и люди у власти». Значит, есть здесь следующая цитата. «Для эффективного функционирования тоталитарного строя мало заставить людей работать во имя единой цели. Надо, чтобы эта цель стала их собственной. Убеждения, пусть выбранные без их участия им навязаны, должны стать их собственными убеждениями, общепризнанным верованием, возможно, в большей степени побуждающим членов общества поступать так, как требуется властям». Хайек. Значит, итак, мы видим, как вокруг Вавилонской башни построено тоталитарное общество и особенностями этого тоталитарного коллектива про это говорится в 3 стихе. и сказали муж ближнему своему, давайте сделаем кирпичи, обожжем огнем. Значит, и был у них кирпич камнем, а хемар, глина, была у, хемар была, был у них глиной. Значит, хемар лехомар. Ну, то есть, сейчас тут замечательная игра на иврите. Значит, вэмру иша эля рэгу гава нилбана лаваним. То есть, как бы непереводимый фольклор. Лаваним — это кирпичи. Нилбана, то есть, как бы, кирпичить кирпичи, да? Как-то так получается. Венисрефа, лисрефа. Венисрефа, лисрефа. Это тут переведено как «обожжем огнем». Вот. Но комментаторы правильно обращают внимание, что лисров — это сжигать. То есть, сжигая, сожжем. То есть, самое простое понимание текста, что ради того, чтобы обжигать кирпичи, надо сжечь все, что может гореть. Все, что они смогут сжечь, надо сжигать ради создания кирпичей. И подчеркивается, что кирпичи были у них вместо камней. Да? Значит, в Торе дважды говорится о заповеди, когда евреи перейдут через Иордан, построить жертвенник из камней, на который не заносилось железо. Это очень странная заповедь, потому что всем понятно, что кирпичи, какие они встречаются в природе, из них построить устойчивое сооружение очень тяжело. Лучше их всех под один какой-то стандарт отточить, отшлифовать. Еще проще построить что-то из кирпичей. Тогда у тебя все по одному и тому же, значит, формату и составу, и форме замешаны и обожжены. Вот эта вот заповедь построить жертвенник из камней, на который не заносилось железо, традиция воспринимает как символ народа, что в народе надо допустить индивидуальность, чтобы каждый мог проявить свою индивидуальность. При этом каждый камень надо очистить от грязи, и надо их уложить так, чтобы это стало устойчивым сооружением. Тут же говорится именно о кирпичах, и фактически говорится о той модели общества, в которой каждый кирпичик, он легко заменяем на другой кирпичик. То есть, где люди теряют индивидуальность, а становятся только функцией, где люди становятся кирпичиками системы. И в этой системе, значит, не срыфала срыфа. То есть эта система, которая так построена, она все сжигает. она сжигает и внутри себя, внутри того пространства, на той территории, на которой она развилась, извиняюсь, где там ударение, и она направлена на сжигание всего вокруг ради того, чтобы размножить количество кирпичей, чтобы превратить людей еще в кирпичи, в кирпичи систем. И в этом плане очевидно, что происходит обесценивание человеческой жизни, о чем почти 2000 лет назад говорит Раби Элиэзер, Пиркей де Раби Элиэзер, 24 глава. Значит, сейчас. Семь лестниц имела эта башня, с восточной своей стороны, семь с западной. С этой стороны люди несут наверх кирпичи, а с той стороны спускаются. Если кто-нибудь падал и разбивался, на это не обращали внимания. Но если падал кирпич, садились и плакали. Ой, горе нам, когда еще принесут другой кирпич вместо этого. Значит, то, что как бы высчитывает логически Раби Элиэзер, это имеется в виду Раби Элиэзер Гурканас, один из учителей Раби Акивы, один из величайших мудрецов своего поколения и тяжелого времени разрушения второго храма и после. То, что высчитывает Раби Элиэзер, что эта система не может не привести к обесцениванию человеческой жизни. То есть, когда кирпич ценится выше, чем жизнь человека. Значит, идем дальше. Итого получается, что в Торе я бы выделил три главных критерия, три главных признака абсолютного коллективизма. Значит, первое – это один нарратив у всех. То есть все говорят не только об одном о том и том же, а говорят одними и теми же словами. Не позволяют себе даже вариаций в пересказывании. Вторая вещь это как бы люди-кирпичи. И третье это борьба с попытками индивидуализма, чтобы не распространились. Pain на фоц. Значит, и если мы посмотрим сквозь призму этого прочтения Торы на организацию Хамас, то мы как раз и видим все три именно эти признака. Значит, в нападении 7 октября они полностью оправдали свое название на иврите, да? Вот, и, соответственно, конечно, было бы легко и просто сказать, значит, это как раз то, за что Бог в свое время послал на землю потоп, И действительно, они и убивали, насиловали, и лишали людей свободы, и калечили, пытали. То есть полный набор применения силы и в стремлении к злу, в реализации своих злых фантазий над более слабым на тот момент. Значит, и поэтому легко было бы сказать, значит, это у нас вполне соответствует греху, за который Бог послал на мир потоп, тем более именно в этой истории упоминается слово «Хамас». Но по признакам, которые мы видим, они как раз больше тяготеют к истории с Вавилонской башней. А именно, мы за 2 года уже наслышались, что во всех заявлениях и лидеров, и так называемых простых жителей мы слышим один и тот же нарратив и одни и те же слова. Вот. Нет ни малейшего разнообразия, не то что во мнениях, а даже в вариациях высказываний. Вторая вещь. Мы про люди-кирпичи. Значит, мы относимся к ним со своей ментальностью, смотрим, значит, со своей стороны, но мы видим, что смена вот этих вот командиров для них, в принципе, достаточно безболезненна. Потому что там каждый, он занимает автоматически место уничтоженного вышестоящего. Потому что это кирпичи, это не индивидуальности. Они кирпичи в единой системе, в единой башне. Да? Вот. И то, что мы наблюдали последние несколько недель, это казни, которые Хамас осуществляет в Газе. Кого казнят? Казнят индивидуалистов. Казнят людей, которые просто хотят жить. Хотят получать гуманитарную помощь напрямую от гуманитарных организаций, а не из рук Хамаса. Хотят просто жить со своими семьями. Жить там или жить в другом месте. Но это люди, которые думают о себе и о своих семьях. И это как раз очень жестко наказывается, потому что вся система направлена на абсолютный коллективизм. То есть такой тоталитарный коллективизм. Значит, итого получается следующий вывод, что Хамас сегодня является проявлением крайней формы коллективизма, а это не грех, который привел к потопу, а грех строителей Вавилонской башни. Значит, теперь оценка письменной и устной Торы этих грехов. Значит, письменная Тора нам показывает, что за агрессивный индивидуализм пришел потоп, то есть гибель, а за тотальный коллективизм произошло смешение языков, то есть усиление индивидуализма. В устной Торе, приведу два высказывания Пиркей Авот. Значит, первое это высказывание Гилеля, первая глава, 14-я Мишна. Угаяомер им эйн анили мили укшани лацми ма ани. Веймлоахшав эматай. Он говорил, если не я для себя, то кто для меня? То есть, как бы, это часть, как бы, забота о себе, индивидуализм, да? Но второе предложение, второй вопрос. Если я только для себя, то что я? Тут уже даже не кто, что я? То есть получается, что да, нужен какой-то здоровый индивидуализм, но кроме этого индивидуализма должен еще быть коллективизм. И если не теперь, то когда? Другая мишна в Пиркей Авот, это пятая глава. Десятая Мишна. Арба Медот Баадам, то есть четыре вида качества или четырех типов встречаются люди. Значит, Аумер Шели Шели Вешалха Шалха Зомедат Бейнонит Ваешамарим Зомедат Сдом. Значит, четырех типов встречаются люди. Один говорит, то есть первый тип это мое, мое, твое, твое. И диагноз, который ставит здесь ему Мишна, говорит, это как бы бейнони, то есть это средний человек, то есть это нормальный человек, да? И тут же говорится, но некоторые считают, что это качество жителей из дома. Зомедат из дома. То есть, если... То есть, индивидуализм – это нормально для человека. Мое, мое, твое, твое. То есть, есть границы собственности. Это нормально. Но, если... как бы четко проводится вот эта вот граница, что я только мое, оно мое и никого другого не касается, а проблемы другого это проблемы другого, то это уже поведение жителей из дома. То есть Бог за это, за такое, за, Бог наказывает общество, когда индивидуализм доходит до своего крайнего, поведения, проявления, да? То есть крайний индивидуализм, сравним со сдомом. То есть, если подвести на данном этапе итог, то получается, что Тора и письменная, и устная говорит о том, что все хорошо в меру. То есть индивидуализм нужен, вот, но в меру, потому что ты еще часть чего-то большего. И, соответственно, значит, если ты только для себя, то зачем ты вообще нужен? Зачем Богу тебя надо было создавать? И в этом плане две истории в главе Ноах, а это вторая глава Торы, где как бы только рассказывается о этапах становления человечества, то если мы посмотрим на человечество как на сравним с жизнью одного человека, то получается, что речь идет о детстве. То есть проблемы детства. Значит, маленький ребенок всегда эгоист. Вот. И маленький ребенок не просто эгоист, а как бы он не понимает, что есть границы того, что это принадлежит кому-то другому. Он видит это, и он это хочет. Вот. И он к этому тянется, и он кричит, чтобы ему это дали. Вот. Значит, и это плохо. Плохо, если человек таким и вырастет. Для взросления нужен другой урок. Урок нахождения в коллективе, в садике, в классе, в армии. То есть урок коллективизма. И в этом уроке коллективизма важно не уйти в другую крайность, где личность растворяется в коллективе, где уже нету места для личности, для индивидуальности. И две вот эти вот истории, они как раз очень поучительны для человечества. И тут как бы вспоминается замечательное высказывание Коцкого Ребе, одного из хасидских праведников, который такой очень острый на язык. Он сказал, что только лошади идут по центру дороги. То есть смысл, что человеку свойственно, что его заносит то в одну сторону, то в другую сторону. Да. Как бы человека заносит. Вот. Но после того, как его занесло в одну сторону, его как бы все-таки качает в другую сторону. То есть, да, он может где-то постоянно пробегать, очень быстро пересекать эту золотую середину, но изначально она есть. И, допустим, там Рамбам, говоря о качествах души человека, говорит, что есть золотая середина, хорошо человеку как бы держать все качества свои в равновесии, вот, не ударяться в какую-то крайность. Более того, он говорит о лечении души, говорит, если там, допустим, человек жадный, то ему на ограниченное время надо удариться в другую крайность, стать транжирой, там, на неделю или на месяц. Вот, он говорит, а если человек транжира, значит, ему назначают на определенный срок, значит, чтобы он вообще ни копейки не тратил, вот, чтобы он почувствовал ценность денег. И так, чтобы человек вернулся к золотой середине. Значит, итак, то, что я до этого все рассказывал, это все теория. Теория про два этих греха, но эта теория фактически является ключом к пониманию реальности, в которой находится современная цивилизация. И просто пробежимся по регионам, да? Значит, начинаем, понятно, с Израиля. То есть то, что произошло 7 октября 2023 года, это фактически удар сжигающего коллективизма Хамаса по индивидуализму государства Израиль. Соответственно, столкновение там допотопной цивилизации с строителями Вавилонской башни. Точнее, атака строителей Вавилонской башни на допотопных людей. Безусловно, у строителей Вавилонской башни было преимущество. Это башня. Башня, состоящая из кирпичиков. Вот. Тогда как допотопные, это было огромное множество индивидуумов. То есть каждый думал о себе. И, принципе, именно из-за расцвета индивидуализма в Израиле, чтобы, думая о себе, думая об удовольствиях, думая о карьере, думая о себе, фактически мы и столкнулись с вот этим вот сжигающим все коллективизмом Хамаса. Но наш народ специально выделен Богом и наделен определенными качествами, и эта травма привела к ответу в виде усиления коллективизма в Израиле. Что проявилось как бы фактически в том, что большинство народа сказало, мы должны туда вернуться и бороться со злом. А идти туда и бороться со злом, это означает рисковать своей ценной жизнью и своим здоровьем, и физическим, и психическим, ради выживания народа, ради коллектива. И это, безусловно, очень сильный прорыв вперед. Значит, ситуация в Европе. То есть мусульманские беженцы в Европе. Либералы их принимали, либералы-индивидуалисты принимали их как беженцев-индивидуалистов. Бедные, несчастные, спасаются, надо им помочь спастись. Не хотят, не умеют работать, у них много детей, надо их кормить, лечить. Хорошо, мы работаем, мы как-то можем себе это позволить. Но на этом дело-то не остановилось. Оказалось, что впустив большое количество беженцев, даже с разных стран, там и Сирия, и Пакистан, и Иран, и Афганистан, и Ливан, и то, что они все мусульмане, ну да, бежали из страны, которая мусульманская. Ну хорошо, какая проблема? Но оказалось, что да, все, получая от европейских государств, они начали коллективизироваться. То есть они начали объединяться под знаменами ислама. Причем радикального ислама. Вот. И если до этого там европейские либералы говорили, ну хорошо, каждый выбирает по себе, там хочешь быть гомосексуалистом или хочешь быть там религиозным, хочешь быть мусульманином, на здоровье, это как бы твой выбор и в сексуальной ориентации, и в семейной, и в религии, то есть на здоровье выбирай, что хочешь. Вот. Но оказалось, что как бы они получили столкновение с, опять же, коллективизмом, который достаточно реакционный. Это же самая Европа получила второй удар со стороны коллективизма, а именно, то есть страх перед Россией ударил по вот этой вот либеральному индивидуализму Европы. Значит, нельзя сказать, что Россия вся такая уже моногамная, но они выстроились в башню. Выстроились в очередную Вавилонскую башню. И это устрашает Европу прежде всего, потому что индивидуалистам придется объединяться ради выживания. США, то есть там сейчас паника у демократов от коллективизма Трампа и республиканцев. Интересная вещь происходит в Иране. Значит, за последние, вот после войны с Израилем, 12-дневной, произошло несколько интересных событий, показательных событий. То есть, понятно, режим аятолл пытался построить Вавилонскую башню. Пытался построить структуру из кирпичиков, которая будет, соответственно, сжигать все вокруг. После удара, который они получили летом 25 года, есть две интересные тенденции. Значит, во-первых, две центральные газеты этого режима, то есть это вот сравнимо с газетой «Правда» и газетой «Известия» в Советском Союзе. Значит, одна газета написала редакционную статью, в которой сказали, что Хамас, в принципе, поступил безрассудно. Атака на Израиль привела и к разрушению Газы, и к падению всех проиранских режимов на Ближнем Востоке. То есть атака Хамаса – это историческая неудача. На что вторая газета ответила: как вы можете такое писать и говорить? никто не причинил сионистскому режиму большего вреда, чем ущерба, чем вот эта вот атака. Они герои, молодцы, посмотрите, как весь мир на них отреагировал. Что показательно, что власти никого не наказали. Ждали. Народ ждал, как отреагирует режим аятолл на это. Вот. То есть обсуждение прошло, и никого не посадили. Фактически это было сигналом, что разрешили обсуждать, разрешили разные нарративы внутри системы, да, все за режим, но разрешили разные мнения. Это уже очень большое движение к ценности индивидуализма. И вторая вещь, то, что разрешили, это представители режима объявили, что хиджаб является индивидуальным выбором самой женщины, что нельзя в рай загнать под принуждение и следить за соблюдением, значит, скромности в одежде, не является сейчас приоритетом для режима. При этом еще разрешили концерты, разрешили ночные клубы, то есть как бы пошла вверх индивидуальность, развитие индивидуальности. То есть фактически, да, надо сказать как бы честно, хоть я и не сторонник иранского режима, совсем не, но режим этот сделал несколько шагов для оздоровления. То есть есть тенденция к оздоровлению в своей стране. Другое дело Китай. В Китае народ замер в ожидании, будет ли смена лидера. А в Китае так уж заведено, что смена лидера это влечет за собой смену курса. То есть никто даже помыслить не может о том, что там поколеблется коммунистическая партия. То есть тут как раз-то поколебаться может только линия партии, да? Помните этот анекдот, там Рабинович, вы колебались в реализации линии партии? Он говорит, колебался вместе с линией партии. Так вот, в Китае очень силен коллективизм. И внутри страны, и внутри народа, то есть те, кто учится, китайцы, или живут в разных странах мира, они все равно их не отпускают, они часть народа. За ними следят. И они не позволяют себе нарушать коллективизм Китая. То есть народ готов сейчас колебаться там, но только вместе с линией партии. Это Китай. Опять же, достаточно показательно истории, которые там, скандалы, которые в Китае сейчас, это о взятках и коррупции. Вот, то есть фактически вот эти вот взятки и коррупция – это фактически проступающие пятна индивидуализма сквозь штукатурку коллективизма. И так везде. В любом режиме, значит, человек берет взятки, потому что он думает о себе, а не о как бы благе коллектива. Теперь, с этой точки зрения интересно еще одна вещь, это посмотреть на коллективизм в исламе. У мусульман очень часто звучит слово «ума». Ума – это общая масса всех мусульман, общая община всех мусульман, единство всех мусульман. И тут неважно шииты, сунниты, там алавиты, неважно, где они живут, они все часть одной уммы. Так вот, чтобы лучше понять практику, опять небольшой экскурс в теорию. Я нашел интересную вещь. У Нахамы Лейбович, в комментарии к Торе Нахамы Лейбович, перевод на русский язык, издательство «Амана», она говорит про комментарий профессора Касута. Говорит, профессор Касута указывает, что во всей древневавилонской литературе, да и во всей литературе Древнего Востока, в скобках, насколько она известна сегодня ученым, нет ничего подобного этому, то есть истории о Вавилонской башне. И она приводит цитату Касута. Тем не менее, это не должно вызывать удивления. Ни в одном народе, жившем по соседству с нашими предками, не могло возникнуть никакого рассказа, никакого предания, параллельному нашему, так как по своей сути оно протест против образа мысли и мировоззрения тех народов, против того, что в глазах тех народов представлялось великолепным и достойным прославления. То есть он говорит об абсолютном коллективизме, тоталитарном коллективизме, коллективизме, который уничтожает все ростки индивидуализма, в чем бы они ни проявлялись. В Советском Союзе за взятки можно было присудить смертную казнь. Хотя, казалось бы, это не вопрос жизни и смерти. Так вот, не только на Ближнем Востоке, а вообще для древнего мира не характерно ругать тоталитарный коллективизм. сколько бы жертв он не принес. Если история про потоп, она еще мелькает в древнем мире, повторяется в разных местах, то история про Вавилонскую башню, и тем более с таким прочтением, нигде не фигурирует. Нету аналога в Библии в этом рассказе. Значит, по поводу потопа я приведу из сказок народов мира. Коротенькая очень, значит, австралийская сказка. Называется «Великая тряска и большая вода». В те далекие времена, когда люди еще не жили племенами, пришли на землю великая тряска и большая вода. Причем очень точно подчеркивается, когда люди еще не жили племенами, как-то не было организации в обществе, да? Не было общества. Да? Пришли на землю великая тряска и большая вода. Не прорабатывается, за что пришли, так, как в Торе, но тем не менее. Задул самый сильный из ветров, пошел дым и полетела пыль с гор. Так было много дней и ночей, еще много дней и ночей, а потом вдруг все затихло. Не было больше ветра, но пропал воздух. Стало очень трудно дышать. И умерло много людей. Вдруг опять задул ветер, загремел гром, затряслась земля, и покатились по суше большие волны воды. Остались живы только те люди, которые забрались высоко на утесы. Ушла большая вода, и по земле запрыгали рыбы, такие, каких еще никто никогда не видал. Спустились люди с высоких утесов и удивились. Там, где были холмы, стали долины, а на месте прежних долин выросли холмы. Солнце тоже начало делать все наоборот. Раньше оно приходило с севера и уходило на юг, а после великой тряски большой воды стало приходить с востока и уходить на запад. Эта сказка является одним из источников того, что ученые выдвинули предположение, что потоп, который описан в Торе, был результатом того, что была большая встряска, значит, наверное, метеорит какой-нибудь попал, астероид, там не знаю чего, попал в землю, из-за этого сместилась ось вращения Земли, как сказано, Солнце начало сходить не там, где раньше. Вот. Значит, что интересно, что действительно истории о потопе, они встречаются в легендах разных народов. Причем я специально взял австралийцев, потому что, ну, как бы, у них вряд ли было много контактов с людьми, которые жили на материках. Соответственно, значит, скорее всего, что это не заимствованная история, да? Вот. Что это их аутентичная история. Теперь, с этой точки зрения, мне было интересно проверить Коран. Значит, в Коране, внимание, в семи сурах рассказывается про Ноаха. Причем иногда это большие отрывки текста. Значит, для тех, кто решит перепроверить, я просто назову хотя бы, пусть не аяты, но хотя бы суры, да, чтобы не перегружать слух. Значит, это 54-я, 7-я, 10-я, 11-я, 71-я, 23-я и 29-я. 7 сур. В 7 сурах Ноах, который называется просто Нух, значит, он выступает борцом за веру в Бога единого, значит, и он обращается к идолопоклонникам своего поколения. Они над ним смеются. Дальше Бог говорит: тебя я спасу на ковчеге, а за них даже не проси, всех уничтожь. Ну, он и не просит. Я перечитал, то есть, если пересказывается история про Ноаха, наверное, где-то рядом, по идее, должна мелькать и история про Вавилонскую башню. А в Коране нет истории про Вавилонскую башню. Нету. Вот. Значит, после Ноаха рассказывается еще о каком-то персонаже, который как бы в древности в Аравийской пустыне тоже обращался, значит, с призывами отказаться от многобожия. Аналогов этому персонажу в Торе нету. А дальше, значит, где вспоминают про Лота, где вспоминают про Авраама, где вспоминают про Моисея и Аарона. Вот. Нет упоминаний про Вавилонскую башню. И я опять прочту вслух эту цитату из профессора Касута. Ни в одном народе, жившем по соседству с нашими предками, не могло возникнуть никакого рассказа, никакого предания параллельно нашему, так как по своей сути оно протест против образа мысли и мировоззрения тех народов, против того, что в глазах тех народов представлялось великолепным и достойным прославления. То есть крайний тоталитарный коллективизм вызывал восхищение. И иногда даже гордились жертвами, количеством жертв режима. Что посмотрите, вот сильный, достойный, значит, лидер и сильная, достойная система, она могла привести к таким разрушением. Это тоже было элементом гордости. Значит, тут у меня остается вопрос, как вы для себя, по крайней мере, открытым. Значит, то, что я вижу из материалов, которые я вам показал, что в исламе не заложен фактор сдерживания радикального коллективизма. И то, на что у меня нет ответа, это как Бог будет это исправлять. Это, во-первых. Во-вторых, мы видим, что Хамас – это не первое в истории ислама, совсем не первое проявление такого агрессивного, тотального коллективизма. И я не знаю, как это будет побеждено и на уровне микро в Газе, и как это будет вообще побеждено в мире. Значит, пока единственный здоровый процесс, который как бы я вижу, он произошел не в мусульманском обществе, а он произошел в государстве Израиль. То есть это прозрение индивидуалистов и осознание, что мы все в одной лодке, и надо что-то, каждый должен что-то делать для спасения этой лодки. Да, есть отдельные группы, до которых доходит медленнее, вот, но это процесс. Процесс оздоровления общества. Это как вот мой любимый пример, что когда варится суп, какие-то овощи сварились уже давно, а вот там, а какие-то надо дождаться, пока они проварятся, станут мягкими. Вот, и тогда это, но когда они уже последние проварятся, тогда это уже будет единым блюдом, единым супом. Вот. Итого, то, что я вам показал, на мой взгляд, вот эта вот модель, которая показана, Тора нам показывает на двух этих грехах, который закончился один потопом, второй смешением языков. То есть смешение языков, как бы, если мы берем это как ответ на мусульманский радикализм, то да, конечно же, мы видим, что, допустим, интересы так называемой политической верхушки Хамаса, которые сидят в Катаре, сильно далеки уже от интересов хамасников, которые в Газе. Потому что они уже вкусили хорошей жизни там в дорогих отелях и с большими деньгами. Вот. Но решение ли это для всех? Вот. Может быть, то, что как бы мусульманские страны по чуть-чуть, у каждой все-таки есть еще свои государственные интересы. Но не знаю, насколько морально это звучит. Или вообще, насколько морально вся эта история и политика. Вот. Значит, все. В общем, вот идея, которая, мне кажется, модель, которая дает нам возможность более точно понимать ситуацию, в принципе, оценивать по этой модели любую страну и любую группу людей. Вот, все, спасибо. Можно включать микрофон и задавать вопросы, спорить. Так. Никто не хочет спорить. Очень хорошо. Ладно. Не то, что я провоцирую к спорам. Или хочу нарваться на
спор. Никто не хочет спорить, но хочется задать вопрос. А почему вот как бы современный Хамас, он пишется еще там алиф, а тот Хамас, который ненависть, он без алифа получается.
Смотрите, значит, это уж совсем мелочь, потому что современный пишет, то есть потому что Хамас, который в Торе, это ивритское слово, трехбуквенное слово, да, то есть трехбуквенного корня. Тот Хамас, который пишется сейчас, он пишется с алефом, чтобы подчеркнуть, что это иностранное слово. Понимаете? На самом деле
Они сами себя пишут.
это аббревиатура какая-то ихняя, но, допустим, когда мы имеем дело с высказываниями мудрецов в мидрашах, то фонетическое звучание, оно первично, даже если там в корнях там идут другие буквы, если звучат одинаково, как кавхав, например. Да, там кавхет, извиняюсь. Значит, поэтому то, что оно сейчас пишется так, это просто чтобы подчеркнуть, что это слово не ивритское, а заимствованное. Поэтому пишется алефом. Вот все.
Спасибо.
Так. Я не готовил еще одну тему, потому что я считаю, что этой как бы вполне достаточно на то, чтобы подумать с недельку. Вот.
Эли,
Да, Сагид.
это да, Сагит. А вот у меня кое-веки возник вопрос, да. Если я правильно поняла то, что вы сказали, как бы, ну вот два лагеря, индивидуалисты и коллективисты. Коллективисты, как я понимаю, больше авторитарный режим им присущ. Вот, если мы говорим про Хамас, про мусульманские страны, которые агрессивны в отношении Израиля, то и вы показали такую модель, как Вавилонская башня истории, да, где Всевышний смешал языки. Вот то, что из этого следует? Возможно ли такое, что если против коллективизма вот такого рода, как то, о чем мы говорим, нету управы, то возможно ли от Всевышнего ждать сокрушения вот этой вот Вавилонской башни, о чем идет речь, о мусульманском мире.
Я понял. Спасибо за вопрос. Значит, я воспользуюсь твоим вопросом, чтобы рассказать еще одну идею. А именно
А можно повторить вопрос, пожалуйста?
Ну, я бы сказала так,
Да.
что два лагеря, индивидуалисты, да, которые думают, с одной стороны, о себе, с другой стороны, они свободны и думают и об обществе. И коллективисты, которые двигаются в авторитарном режиме, мусульманские страны. И вот коллективистами управляют. И если провести аналогию с Вавилонской башней, вот о чем говорит Тора, вот, то, я так понимаю, они были коллективисты, они следовали одной идее, но кто-то руководил ими. Соответственно, Всевышний, он разрушил Вавилонскую башню. Можно ли ожидать подобной истории с мусульманскими странами? Вот, если можно задать такой вопрос.
Значит, тут много граней в этом вопросе. Значит, начну с самого жесткого ответа, что крайний индивидуализм, Бог просто, за крайний индивидуализм Бог просто уничтожил. И потоп. И то, что говорит Мишна в Пиркей Авот про Сдом, что грех Сдома был именно в этом, да?
Ну, я не имею в виду крайний индивидуализм, не крайний.
Да, а теперь, значит, получается, что при столкновении индивидуализма и коллективизма индивидуализм проигрывает. И это мы видим по Европе. Вот. Теперь, значит, что же все-таки для мира правильно, да? Что будет, куда мы идем? То есть, в принципе, и та крайность – это болезни человечества. А что тогда хорошо? Хорошо какая-то гармония. Хорошо общество, в котором есть единые идеалы, единые цели, есть возможность для обсуждения, свободного обсуждения, и есть место для частной собственности и частных каких-то удовольствий. И в этом плане вот проекция на жизнь человека, знаешь, есть у профессора Ротенберга, Вадима Ротенберга, зихроно левраха, есть замечательная модель многозначного контекста. То есть сейчас объясню пару минут, чтобы стало понятно. Значит, дело в том, что физиологи мозга выяснили, что маленькие дети, они правополушарны. Маленький ребенок все понимает, неважно, на каком языке ты с ним разговариваешь, он не понимает языка, но он точно понимает, что ты сказал. Маленький, почему? Потому что они правополушарны. Ему нужны не слова, он считывает правым полушарием, то есть картинку целиком, отношения целиком.
То есть телепаты.
Можно так сказать, да? Невербалы, даже так лучше, наверное, сказать. То есть он не анализирует твой, значит, язык тела, мимику, интонацию, там, насколько резкие или мягкие слова ты подобрала, он точно знает и твое отношение, что ты хочешь от него. Вот. Дальше, по мере того, как ребенка начинают учить, идет развитие левого полушария. Левое полушарие с левым полушарием это связано приобретение всех навыков, владение языком, то есть писать. Вся учеба у нас на левополушарии. И на протяжении там нескольких десятилетий считалось, что высшей формой развития Homo sapiens, да, это человек разумный, то есть это развитие ума, то есть развитие левого полушария. А правое это было, значит, пока еще не начало обладать знаниями. То есть это пока что были такие общие, как бы, не общие неточные формулировки. А сейчас ты можешь знать все точно, формулировать точно, понимать точно и так далее. Вот. Но ученые зашли в тупик, когда выяснили, что левое полушарие, в принципе, тормозится в своем развитии там где-то до 30 лет. Там. До 30 лет оно еще как-то развивается, а потом оно тормозится. И потом опять включается правое полушарие. И вот тут у ученых нет объяснения, а зачем? Если высшая форма развития личности это разум, это логика, то есть под разумом подразумевалась логика, логическое мышление, то левое это то, что должно продолжать развиваться. А тут получилось наоборот. Значит, начинает опять набирать обороты правое полушарие. И попыткой дать ответ на эту систему, как раз на этот вопрос, на эту проблему, стала модель профессора Ротенберга о многозначном контексте. Он сформулировал так, говорит, что знания и истины, которые мы приобрели, которые у нас левополушарны, вот, они от нас никуда не деваются. Но с возрастом приходит более широкое осознание жизни, что да, ты, может быть, прав 1000 раз, вот, а в жизни происходит что-то не так, вот, не в соответствии с твоей правдой. Вот. И на твою правду есть еще у кого-то другая правда. И это не значит, что ты должен отказаться от своей. Вот. И принять чужую. Нет. Ты живешь, ты и стоишь на своей правде. Но ты понимаешь, что реальность, она многогранна, многозначна. Вот. И это как раз сочетание левого полушарного с левополушарных знаний и истин с правополушарным опытом и мудростью. Это вот как у Райкина было, значит, когда студенты попадают на производство. Да? Забудьте дедукцию, индукцию, гоните продукцию. Это не значит, что то, что они учили в институте, что это все неправда или ерунда, или оно все для жизни не нужно. Вот. Но это левополушарно. А производство, оно, значит, сочетание левого и правополушарного мышления. Так вот, если мы посмотрим на обычного человека, да, значит, как мы уже говорили, ребенок правополушарен, значит, там, пусти детей в одну песочницу, вот, и как бы они найдут между собой общий язык, даже если никто из них еще не разговаривает. И неважно на каком языке. Вот, они что-то там бе-бе-бе, ме-ме-ме, и вполне это, вот, и все понятно. Вот. Маленький, то есть человек в детстве правополушарен. Потом он борется за свою правду, а потом он становится частью системы. Он понимает, что он часть какого-то общественного организма, и он должен что-то давать обществу. Вот. Кто-то дает из того, что из необходимости дать, чтобы получить, кто-то дает исходя из более высоких там уровней развития, что это потребность давать, потребность исправить окружающий мир там и так далее, но в любом случае это служение или с маленькой буквы, или с большой буквы. А потом человек выходит на пенсию. Вот. Значит, да, конечно же, хорошо человеку, чтобы сохранять себя частью общества, чтобы он продолжал что-то по мере своих сил давать. Это очень здорово, это очень хорошо держит человека в тонусе. Вот. Но на этом этапе уже общество человеку дает. Да? То есть он свой вклад в систему внес, сейчас уже система должна его кормить, его поддерживать, лечить там, в пожилом возрасте. То есть есть какие-то этапы взросления. Да? При этом как бы тоже человек, каким бы он там значимым ни был, он не может сказать, что система должна меня спасти, даже если эта система рухнет. То есть меня это не волнует. Нет, это не проявление как бы мудрости, да? То есть да, человечество взрослеет, человечество уже входит в какую-то, как мы верим, финальную фазу истории. По крайней мере, что замечательно, неделя началась, мы не знаем, какие политические катаклизмы произойдут до конца этой недели, еще на этой неделе. Там Китай, Америка, Газа, Россия. То есть мы время настолько ускоряется, просто потрясающе. Но мне кажется, что как-то Бог нас воспитывает в направлении какой-то здоровой гармонии между индивидуализмом и коллективизмом. И в этом плане можно привести в пример, вот сейчас вспомнил Кузари, конечно же, Раби Гуда Леви, когда царь Хазар его спрашивает, а кто такой хасид? И этот ему говорит, это такой царь, который заботится о каждом своем подданном и дает ему все необходимое, и кормит, и поет, и заботится о нем, но в нужный момент может всех мобилизовать для какой-то единой цели. И Кузари взрывается и говорит, я тебя не спрашиваю, как управлять государством, я как-то и без тебя с этим справлюсь. Вот. Я тебя спросил, кто такой хасид? И на что Хавер ему отвечает, что значит, вот этот вот царь это и есть хасид. То есть, как ты относишься к своим подданным, так же хасид относится к каждой клеточке своего организма, каждому органу своего организма. То есть надо дать все необходимое, при этом держать в тонусе, чтобы иметь возможность всех все мобилизовать. Точно так же как-то строится организм всего человечества. Каждый орган, то есть каждый народ должен пройти эти этапы, значит, от преодоления индивидуализма, что как бы как-то набор клеток это не орган и не организм. Вот. То есть сколько бы миллиардов микробов не было, они не собираются в один единый организм. И для многоклеточного организма они простейшие. Простейшие, потому что у них отсутствует масса функций, которые может себе позволить многоклеточный организм. И также мы идем к очищению каждого народа и осознанию каждым народом своей функции в общем организме человечества. Вот. И, как сказал Раби Акива, Перке, вот счастлив Израиль, что избраны Богом, еще более счастливы, что знают, что избраны Богом. То есть знают, для чего избраны. Да? Вот. Вот примерно так.
И вопрос.
Спасибо.
Да. Раби, вопрос.
Да, Эдвард, пожалуйста.
Доброе время суток.
Взаимно.
Значит, два вопроса на самом деле. Значит, смотрите, я как бы вас кину, ну, мягко кину что-то. Давайте посмотрим, как с этим, как это можно уравновесить. Значит, если мы говорим о сегодняшней парше, значит, за определенные грехи, Хамас это определенный набор грехов, значит, меда конегит меда, потому что Всевышний никогда не реагирует в недостаточной или превышающей форме, он обычно адекватно реагирует на происходящее. Значит, если мы берем вот эти вот набор грехов, которыми страдал мир в те времена, значит, меда конегит меда, на вот эти грехи, которые подходят под понятие Хамас, значит, был потоп. Окей? Пережили мы это дело. Давайте смотреть на новейшую историю. Значит, Хамас – это набор грехов, но Хамас – это также состояние. И это состояние общества. Хамас, когда говорят, что правильный подход от Хамаса полностью избавиться нельзя, потому что это явление, а это разве только арабское явление, это мусульманское явление, это разве не состояние мира? Это разве не состояние Ближнего Востока? Это разве не состояние западного мира? Я уже не говорю о странах третьего мира. Хамас само по себе это явление, которое присутствует в Газе, но это также явление, которое присутствует в мире. И тот Хамас, который находится в Газе, является, на мой взгляд, одним из, наверное, ну, наиболее яркий вид оружия в руках Всевышнего, чтобы поставить, чтобы очистить мир, чтобы намекнуть мир, что несмотря на то, что Всевышний сказал, что он больше уничтожать мир не будет, но у него есть
водой.
Целый набор. А?
Водой не будет. Потопом.
Да. То есть
Хамасом вполне может использовать.
Вы понимаете? Теперь мы всегда говорим, что за то, что делают Хамас, движение Хамас, Всевышний должен с них, и Всевышний должны с них взыскать. Потому что у них есть выбор, они не должны были делать то, что они делали. Но мы также понимаем, что только Всевышний может из ничего сделать что-то. На самом деле в нашей реальной жизни что-то является следствием чего-то другого. Ну вот я вам намешал достаточно, Кума?
Так. Можно отвечать?
Конечно.
Спасибо за вопрос. Значит, давайте кристаллизовывать то, что сформулировано в вопросе. Первая вещь, Хамас, от которого произошел потоп, это, как я сегодня показывал, это грех крайнего индивидуализма. И этим как раз страдает не современный Хамас, а современное либеральное общество. Современный Хамас представляет из себя крайнее проявление коллективизма, которое борется с любыми проявлениями, подавляет любые проявления индивидуализма. Поэтому это очень заразительная вещь. Я не знаю пока как объяснить это психологически, хотя это само по себе интересная вещь, но это очень сильно затягивает служение чему-то большему и абсолютное подчинение себя чему-то или кому-то. И это то, что мы видим с Газой. Нету мирного населения, которое не жило бы там потребностями индивидуальными, поощряло потребности индивидуальные. Да? Как только возвращается Хамас, все эти островки индивидуализма на месте демонстративно казнятся, и весь народ не из страха, понимаете, а из потребности отдать себя служению. Идея Вавилонской башни, значит, грех строителей Вавилонской башни чаще всего проговаривается, что он заключался в том, что не в том, что они строили что-то, а в том, что это был некоторый протест Богу, что это не то, что Бог им сказал делать.
Замечательно, вот. Подождите, Раби, подождите секунду.
Ислам, сейчас я закончу фразу и дам слово. Значит, Хамас фактически построил тоталитарную систему, вызрела тоталитарная система, которая сама провозглашает, что лучше для Аллаха, вместо того, чтобы действительно попытаться честно выяснить. Вот. Но подавляется любое мнение второе, даже об одном и том же. Да? И это как раз история с Вавилонской башней. Да, вы хотели что-то сказать.
Значит, когда речь шла о Вавилонской башне, поправьте, если я не прав, Всевышний пришел посмотреть, что народы делают. Он не взял, как говорится, и не вникая, порушил все эти планы. Он пришел и посмотрел, какую задачу перед собой поставили народы, строя Вавилонскую башню. То есть там страдала цель. Там не способ страдал, а цель сама. Цель была греховная. Если бы цель была не греховная, а цель была бы благословенная, и все бы объединились в этой благословенной цели, как в свое время объединились у горы Синай, значит, это взамен на это было бы высочайшее благословение.
Уточню, что не цель, а идеология. То есть идеология того, что там раз в 1900, там, по-моему, 80 лет открываются врата небес, изливается дождь, мы поставим подпору, там, и мы сами справляемся, там наука нам дает силы, и мы не нуждаемся уже в Боге. То есть вот это вот в основном все-таки комментарии идут в сторону богоборчества.
Но мне кажется, что слово «идеология», оно в данном случае звучит как вспомогательное и не несущее, скажем так, второстепенное. Я не могу прочувствовать слово «идеология». Я могу прочувствовать понятие «цель» и средства ее достижения. Значит, проблема с Вавилонской башней была в цели. Окей? Проблема в Газе.
Само строительство, это было по вашей модели, это цель или средство?
Значит, само строительство. Значит, пришел Всевышний посмотреть, что пытаются сделать народы. И он увидел, что они пытаются построить Вавилонскую башню, и он попытался понять, какую цель пытаются они добиться. Он увидел, что эта цель греховна, и он таким образом их наказал. То, что происходит в Газе, то, что... Попытайтесь меня услышать на секунду. Значит, что я пытаюсь сказать? Что не везде коллективизм наказуем. Не всегда коллективизм – это грех. Значит, то, что в Израиле бесконечное количество премьер-министров, и каждый по-своему индивидуален, и каждый из принципа друг с другом не согласен, и отсутствует как таковое понятие коллективизма, не менее греховно того, что происходило при Вавилонской башне.
Прекрасно. Абсолютно согласен. Значит, единственное уточнение, что не каждый коллективизм греховен, а крайний коллективизм греховен. Вот и все. Нужен здоровый коллективизм.
Ну, в том-то и дело. Нужен здоровый коллективизм. Прежде всего, нужна хорошая цель, кошерная цель. И люди должны быть объединены в достижении этой цели. При этом они могут быть по-своему индивидуальны, но они должны ехать по одному квиша раши леотокивун. Вы понимаете?
Да. 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 Да.
То есть мы не можем взять, сказать, там, допустим, это исключительно все хорошо, а это исключительно все плохо.
Да.
Как же этого добиться?
Не знаю. Спрашивайте Бога напрямую.
Как реалистично возможно взять народ Израиля, весь, да, клаль Исраэль, который расположен сегодня в земле Израиля, и половина расположена вне земли Израиля, и как их поставить на один квиш? И заставить их ехать в одном направлении.
Знаете, вот изучая организм человека, я уже могу сказать так, что одну и ту же болезнь можно вылечить разными способами. И в этом как раз прелесть того, как Бог создал организм. И тем более, как Бог создал мир, что как бы на болезни мира, на болезни человечества у Бога есть много разных решений, и чаще это какое-то комбинаторное лечение будет.
Это Бог.
Вот. Да, спасибо.
Спасибо вам.
Хорошей недели тогда и
хороших
новостей. Да. Хороших новостей и здоровья. Все.
Аминь. Аминь. Всего доброго.
Спасибо большое, Равиль. Очень интересно.
Спасибо. Всего доброго.
Шалом.